С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Как обычно, я прочитала за вас весь Facebook, Twitter и посмотрела весь YouTube. И теперь перескажу вам то, что там недавно обсуждали. Тема этого выпуска – школьники, которых обвиняют в терроризме, барон Сибири в Великобритании и безработный Чубайс. В Красноярском крае в городе Канск ФСБ завела дело о создании террористического сообщества на школьников 9 класса. Вина этих школьников заключается в том числе в том, что они планировали взорвать здание ФСБ. Но не настоящее, а виртуальное. Это здание они построили в популярной игре «Майнкрафт». При этом все, кто когда-либо играл в «Майнкрафт», знают, что взрывать здание в этой игре – дело абсолютно обыденное, отмечает Артемий Лебедев.
Я считаю, что это довольно грустная история. Понятно, что со школьниками надо разбираться не такими жестокими методами, надо просто с ними проводить профилактические беседы. И понятно, что взрывать здание в Майнкрафте не может являться никаким преступлением, потому что это одно из самых больших удовольствий вообще в Майнкрафте.
О том, почему школьники построили именно здание ФСБ, рассуждает Андрей Волна.
14-летние пацаны из Канска создали в игре свой мир, в котором было и здание ФСБ. А что им еще было создавать? В Канске 80 тысяч народу, на эти 80 тысяч 94 предприятия, что занимаются лесоповалом. Ну, те, что бывали в тех краях, а я бывал, понимают, что это за предприятие и кто там по большей части работает. Еще в Канске есть одна кофемания и три ресторана – «Маруся», «Перчини» и «Фрау Мария». Так что создали то, что видели, то, что вокруг. Где здание ФСБ – это центр мироздания, дворец. Честно говоря, я в компьютерную игру последний раз играл, когда это была «Цивилизация» на диске. По-моему, на второй версии я перестал играть. Так вот, пацаны в своем виртуальном мире решили взорвать дворец. То, что я неоднократно делал в той же «Цивилизации». Только у них дворец – это здание ФСБ.
Блогеры пишут, что у спецслужб, очевидно, нет более важных дел, если они занялись детьми и видеоиграми. Ростислав Антонов.
Видимо, в Канске так хорошо с борьбой с преступностью, что кроме троих школьников и ловить-то некого. Полгода держать ребенка в СИЗО из-за переписки ВКонтакте – это какая-то весьма странная профилактика правонарушений.
Твиттер Львович.
Шизофреник из Владимирской области, похитивший и державший 2 месяца в подвале 7-летнего ребенка, оказывается, неоднократно писал в местных пабликах, что похититель он и ребенок у него. Но никто не обращал на это внимания, ведь в его постах не было никакого неуважения власти.
Видеоблогеры Захар Артемьев и муниципальный депутат Донского района Москвы Владимир Залещак тоже считают, что ФСБ позорит себя такими делами. Они провели в Москве пикет на Лубянке у Соловецкого камня.
Мы сейчас находимся на Лубянской площади Москвы, где мы с Владимиром только что отстояли одиночный пикет, каждый по очереди.
Мы выступаем в защиту подростков города Канска. Это недопустимо совершенно,
это безумие.
Что такая организация, спецслужба, и занимается вот такими вещами, ловит пацанов 14-летних в интернет-играх и вменяет им вот такие обвинения, предъявляет.
Вот называете себя офицерами, господа офицеры, блин, 14-летних детей, что, кому-то звездочек маловато, а? Не стыдно?
Такое отношение к нашим детям недопустимо, о том, что такая всевластие вот этой организации, которая за ФСБ.
В блогах пытаются предугадать следующие шаги ФСБ. Твиттер Гуга Карлович.
ФСБ запросила из бюджета дополнительно 3 миллиарда для защиты своих зданий в игре «Майнкрафт».
Виктория Холмогорова.
А Том Круз в одной из невыполнимых миссий взорвал Кремль и до сих пор на свободе.
За что еще теперь могут посадить? Самая популярная тема комментариев по этому делу. Александр Плющев на своем YouTube-канале попытался примерить на себя роль майора ФСБ.
Так, ну что тут у нас? Ага, Дота-2, Дота-2. Разбойное нападение по предварительному сговору. Нормально. Ну, пусть МВД занимается. А, о, Microsoft Flight Simulator. Угон воздушного судна. Хорошо, но транспортную полицию придется задействовать. О, ПУБГ. Названия-то какие дебильные придумали. А это та, в которую Навальный, что ли, играл, а? Угу. Так это ж... Ща-ща-ща. Незаконное вооруженное формирование. Привет, Алексей Анатольевич. 208-я. До 20 лет. Как понял меня?
Многие некомпьютерные игры тоже могут вызвать подозрения. То, что школьники собирались взорвать в игре здание, только одна деталь в их деле. Изначально их задержали за то, что они расклеивали по городу листовки в защиту Азата Мифтахова. Это, напомню, аспирант мехмата МГУ, который уже почти 2 года сидит в СИЗО по обвинению в поджоге офиса «Единой России». Одну из листовок парни наклеили на здание ФСБ. И тут все завертелось. Их задержали, прочитали их переписку ВКонтакте и обнаружили там те самые разговоры о подрыве здания ФСБ. Специальный корреспондент базы Игорь Залюбовин, который все это и раскопал, изложил предысторию этого дела в эфире «Эхо Москвы».
Сначала в Канске не было ни одного анархиста, стоит предполагать. И где-то в августе 2019 года появился вот, собственно, первый анархист Никита, который, ему нечего было делать, он слушал песни гражданской обороны и нашел для себя какое-то подходящее мировоззрение. Потом вокруг него постепенно организовался некий круг других школьников, которым тоже это нравилось. А потом там появился его двоюродный брат, который тоже очень хотел с ними тусоваться, но поскольку он был еще младше, как-то ему особо не давали участие принимать.
Зато у него был принтер.
Да, зато у него был принтер, поэтому, в общем-то, как человек с принтером, он был вхож в эту анархистскую тусовку. А в какой-то момент все семиклассники вот этой школы стали анархистами тоже, кроме нескольких, которые стали марксистами. Ну, там, в общем, какое-то потрясающее движение среди школьников. Ну и дальше, собственно, они периодически обращались к этому семикласснику, чтобы распечатать у него листовки. Он с удовольствием это делал для них. И так случилось и в тот раз, когда они решили наклеить листовки на здание ФСБ.
Помимо переписок ВКонтакте, следователи выяснили, что один из мальчиков увлекался химией и делал петарды. В общем, полный набор. Двое школьников после задержания под нажимом сразу признали свою вину и теперь находятся под домашним арестом. Третий вины не признал и уже полгода сидит в СИЗО, причем увидеться с ним не может даже мать. База отмечает, что изначально подростков обвиняли по статье «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Сейчас статью изменили на более тяжелую – «Организация террористического сообщества и участие в нем». Майкл Наки на своем канале напоминает, что по этой статье можно отправиться в места не столь отдаленные на срок до 20 лет.
Вот это кольцо, да, возможностей и кольцо репрессий, оно потихонечку начинает доходить до всех людей. И абсурдность, с которой мы сталкиваемся, она все сильнее и сильнее, и уже невозможно ее воспринимать там нормальному человеку, потому что когда ты это читаешь, у тебя начинает потихоньку как бы извращаться и трансформироваться сознание, потому что ты просто не веришь, что такое может быть. Но да, прямо сейчас один человек в СИЗО, двое нет. И им, подросткам 14-15 лет, грозит до 20 лет лишения свободы. Ни за что. Никакого действия не было совершено. И никакого действия не планировалось совершить. Помимо того, чтобы в игре построить дом и его разрушить.
Родные подростков уверены, что ФСБ пытается слепить дело, подобное делу нового величия, пишет все та же база. Насколько все серьезно, можно убедиться, если почитать анонимные околосиловые телеграм-каналы. Например, канал 338, который репостит такой вот текст из канала «Медиатехнолог».
Следствие считает, что подростки планировали взорвать и реальное здание ФСБ, и даже обнаружили взрывчатое вещество у одного из террористов. Что ж, не знаем уже, как объяснять родителям, что им следовало бы интересоваться детальнее увлечениями их детей-подростков. Как бы то ни было, но именно дети являются довольно плодородной почвой для всяческого рода деструктивных идеологий, начиная от псевдорелигий, заканчивая террористическими.
При этом стоит вспомнить, что единственное фактическое действие, которое совершили эти школьники, это расклейка листовок. Тимур Олевский.
Мысли преступления в самом чистом виде.
Параллели со сталинскими временами напрашиваются сами собой. Евгений Пустогачев.
Копал тоннель до Бомбея из дел 30-х годов уже становится не ужас-ужасом, а пройденным этапом.
Григорий Чертковер.
Страна ходит по кругу, наступая на одни и те же грабли. И все потому, что не была проведена люстрация в 1991 году. Потомки не раскаявшихся и неосужденных творят зло в Беларуси и других местах.
Вы слушаете подкаст «Цитаты свободы» с Алей Пономаревой. Тема выпуска – виртуальные террористы из 9 класса школы, новый сибирский барон и отставка Анатолия Чубайса. Продолжим через полминуты.
Студия подкастов «Радио Свобода». Игорь Померанцев, Елена Фанайлова, Александр Генис, Артемий Троицкий. Блестящие имена русской журналистики всегда с тобой. Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».
Барон Лебедев, Хэмптонский из лондонского района Ричмонд-на-Темзе и Сибирский из Российской Федерации. Такой титул отныне будет носить Евгений Лебедев, 40-летний сын бизнесмена Александра Лебедева. К титулу прилагается пожизненное право заседать в Палате лордов британского парламента. В России новость о появлении барона Сибирского стала поводом для множества насмешливых комментариев. Сергей Бельдихин.
Есть и хорошие новости. Теперь у Сибири свой барон. Правда, в Англии.
Твиттер Вад Внук.
В ответ на присвоение британской королевы титула «барон Сибири» 40-летнему сыну российского олигарха, Путин назначил Чубайса полномочным представителем президента в Британо-Ирландском федеральном округе.
Вадим Терехин.
Евгению Лебедеву, сыну известного олигарха, британская королева Елизавета II присвоила официальный титул «барон Лебедев из Хэмптона» в лондонском районе Ричмонд-апон-Темс и Сибири в Российской Федерации. Интересно, а Сибирь согласна, что у нее теперь есть барон?
Гордость сибиряков действительно оказалась задета. Многие из них решили, что присвоение Лебедеву подобного титула – это посягательство на сибирские земли со стороны британской монархии. Евгений Потапов.
Пока вы спали, в Сибири завелись бароны. Не секрет, что этим летом видного британского предпринимателя и филантропа, совладельца газеты «Индепендент» Евгения Лебедева, номинировали на пожизненное перство. Впредь обращаться к нему надо будет «милорд», кроме шуток. Но это, как говорят в наших телемагазинах, еще не все. Его полный титул будет звучать так: «барон Хэмптона в лондонском бора Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации». К стыду своему, я и понятия не имею, что такое Хэмптон и Ричмонд-на-Темзе. Сознаюсь в своем невежестве и каюсь. Но вот насчет сибирского барона хотел бы заметить, что сословия в России были упразднены в 1917 году. Навсегда. Господ баронов у нас с тех пор нету. Ни в Сибири, ни в Москве, нигде. И нечего лезть со своим британским рылом в наш калашный ряд.
Инна Остапкович.
Как бы это помягче сказать? Королева охренела, пусть свои острова раздает. Распоряжаться нашими землями она права не имеет. Это я как сибирячка говорю. Так что своего пэра может засунуть себе куда подальше, а российские земли даже словом трогать не смеет.
Другие комментаторы поясняют, что титул «барон сибирский» еще не дает его носителю права претендовать на какие бы то ни было земли и просто отражает происхождение или заслуги носителя титула. Вот, например, комментарий с канала «Взгляд.ру».
Те потомки аристократии, которые получают перство по праву рождения в Великобритании, в их случае да, если есть какое-то географическое название, это значит, что они либо их предки этими землями владели так или иначе. Но когда это, скажем так, пожизненное перство присваивается за особые заслуги, географическое название отражает либо место рождения человека, либо какую-то местность, где он особенно отличился. Тут сложность в чем? Сам Лебедев просил, чтобы его сделали бароном московским. Тоже логично. Он родился в Москве и к Сибири вроде бы никакого отношения не имеет. Но есть закон, который запрещает использовать топонимы иностранных государств без их иностранных государств на то согласия. Видимо, согласие Москвы или России в целом, это вот, этой тонкости не знаю, запрашивает, ну как бы поленились или не стали, я думаю, бы, наверное, и не дали. Но как тут возникла Сибирь, это вот действительно такой вопрос, потому что к Сибири Лебедев никакого отношения не имеет, но это тоже топоним, как и Москва.
Есть даже теория, что барон сибирский – это что-то вроде насмешки. Михаил Дионов.
Я думаю, что это не ошибка, а такой легкий элемент стигматизации нового лорда. Англичане такое любят.
Макс Петров.
Что так всех бомбит от баронства Лебедева? И почему вдруг решили, что быть родом из Сибири для англичан так же позорно, как и для москвичей? По-моему, для них это наоборот – далекий и загадочный край вечных снегов.
У англичан Сибирь, как выяснилось, ассоциируется не только с нетронутой природой. Некоторые комментаторы окрестили Лебедева бароном ГУЛАГа. А где ГУЛАГ, там и КГБ. Тем более, что отец Евгения Лебедева имел к этой организации самые непосредственные отношения. О проникновении руки КГБ в британский парламент пишут и в России. Игорь Свинаренко.
Генерал КГБ с сыном скупают Англию, включая премьера, дворец и титулы. Что-то я не вижу таких заголовков. Не, ну я не говорю, что это плохо, но новость подается вяло, как при совке в районной газете. Барон сибирский, мундир английский.
Ругают в Британии и Бориса Джонсона, с чьей подачи Лебедев получил титул. Известно, что премьер раздавал перство, чтобы позлить тех, кому не безразлично российское вмешательство в нашу демократию, пишет бывший дипломат Артур Снелл. За что Джонсон полюбил Лебедева, рассказывает эстонский политолог Арне Ведла на канале Ару ТВ.
Скандал уже то, что сотрудник резидентуры внешней разведки Александр Лебедев сумел своего сына как бы тащить в палату лордов. Такого еще не было. Но не было такого, чтобы отпрыск советского разведчика, ну или вообще разведчик какой-то страны, становится членом Палаты лордов в Великобритании. Конечно, все удивляются, зачем, почему. Но, видите, Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, напоминаем, что человек он турецкого происхождения, что вот он как бы решил, что да, помощь медиаимперии Лебедева в Англии по вопросу Брексита, то, что они как бы довольно долго уже поддерживают этих консерваторов, которые были евроскептически настроены, что это достаточно, чтобы представить сына одни из сотрудников резидентуры в советское время в Лондоне, даже вот Палату лордов.
То, что Лебедев-старший давно не работает в резидентуре, не мешает комментаторам обвинять его и заодно его сына в сотрудничестве со спецслужбами. Игорь Эйдман.
Бывших чекистов не бывает. Из мафии российских спецслужб выход один – через Полоний с новичком. Литвиненко и Скрипаль не дадут соврать. Как и полагается в мафии, здесь ценятся семейные традиции. Престарелые КГБшные доны Корлеоне передают свое мастерство детям. Лебедев-младший принадлежит к влиятельному чекистскому клану. Он не только сын, но и важнейшая инвестиция своего отца. Не приходится сомневаться, что Лебедев-старший передал отпрыску не только средства для скупки заводов, газет, пароходов, но и свой главный капитал – связи со всемогущей конторой. Так что гордых британцев можно поздравить. В их Палате лордов появился практически открытый информатор российских спецслужб.
Является ли барон Лебедев информатором российских спецслужб? Пусть разбираются спецслужбы британские. Однако доверие к британским институтам у многих комментаторов теперь, похоже, несколько подорвано. Мнение, что британская монархия теперь раздает титулы направо и налево, звучит во многих блогах. Достается и российской элите за то, что заграничные титулы становятся для ее представителей единственным показателем жизненного успеха. Станислав Белковский.
Опубликован полный официальный титул барона Евгения Александровича Лебедева, пэра, члена Палаты лордов Соединенного Королевства. Если в ближайшие дни нам сообщат о резком скачке смертности среди российских элитариев в Лондоне, знайте, это не ковид, а банальная зависть.
Телеграм-канал «Русский футурист».
Иммигрантское сообщество превратилось из клуба самых успешных и привилегированных компрадоров в зажиточное, но бесперспективное гетто. Этакий Брайтон-Бич на максималках. Лондон давно ломится от российских бизнесменов такого рода. Российская элита – это уже низшая часть британской, и подлинный успех для ее представителей – подъем по социальной лестнице в метрополии.
Вы слушаете «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. На очереди обсуждение того, как Чубайс остался без работы. Анатолий Чубайс покинет пост президента Роснано. Ему будет предложена новая работа. Какая, финального решения пока нет. В сети уже злословят. Андрей Ермолинский.
Хотелось бы перед отбытием наногения услышать от него отчет о проделанной работе. Где обещанные планшеты, где порывы и прорывы, сколько патентов на нанотехнологии получено, и главное, сколько денег ушло и сколько пришло.
Комментатор из пригожинской медиагруппы «Патриот» Руслан Осташко радуется, что правительство наконец взялось за Чубайса.
Мало какая из фигур системных либералов вызывает такое неприятие у наших сограждан, как фигура Анатолия Чубайса. Ельцин мертв, Гайдар тоже в могиле, но Чубайс продолжает удерживаться на плаву, причем регулярно озвучивая очередные людоедские с точки зрения народа инициативы. После того, как в начале текущего года в России сменилось правительство, у патриотов ожила надежда и на то, что одиозный прихватизатор будет выкинут с теплого места в государственной корпорации «Роснано». Однако Михаил Мишустин стал премьер-министром в сложный период и сперва занялся более острыми вопросами государственного управления. А потому, видимо, у главы правительства дошли руки до уборки в авгиевых конюшнях многих госструктур лишь теперь.
Другие блогеры иронизируют. Твиттер Александра 8122.
Говорят, Чубайса ушли. Ну, теперь нашему бункерному Атланту никто не помешает расправить плечи. Теперь заживем.
Между тем, речь идет не только об отставке Чубайса. Правительство планирует провести реформу так называемых институтов развития, к числу которых относятся в том числе Роснано и Сколково. По сути, все они представляли собой разнокалиберные кормушки, которые за годы своего существования не достигли никаких успехов. Так можно перевести на человеческий язык выступление премьера Мишустина.
Мы проанализировали деятельность основных действующих институтов развития, и на сегодняшний день их 40. Все они создавались для решения конкретных задач, поддержки инноваций, малого и среднего предпринимательства, экспорта, регионального развития, жилищного строительства, промышленности. От них требовались совершенно определенные действия, которые в свое время дали значимые результаты. Но за последние годы появились новые вызовы, которые требуют существенной корректировки их работы и перспективных планов.
Если полистать политические телеграм-каналы, становится очевидно, что будущая реформа – это прежде всего мощная пиар-акция самого Мишустина. Станислав Яковлев.
Михаил Мишустин очень серьезен и убедительно силен. Фактически одним ударом, без долгих разминок, заоптимизировать в асфальт весь роскошный Вавилон институтов развития. Последний еще медведевской эпохи оазис достижений прогрессивного хозяйства. А в реальности кошмарный рассадник самой циничной коррупции, где вполне шальные деньги перетекали из кармана в карман между влиятельными людьми по весьма замысловатым траекториям и с крайне неоднозначными результатами. Это само по себе подвиг.
При этом новые вызовы, о которых упомянул в своей речи Мишустин, это, судя по всему, признание грустного факта. Денег для разворовывания в России стало не просто меньше, а радикально меньше, анализирует Борис Кагарлицкий на канале Рабкор.
Возникает вопрос. С одной стороны, зачем это все создавалось, а во-вторых, почему ликвидировали? А почему ликвидировали? Формальный ответ очень простой. Все это было предельно неэффективно, все это не работало, все это было на самом деле показухой и бессмысленной, бесполезной с точки зрения государственных интересов тратой денег. Но что это будет именно так и никак иначе, было, в общем, ясно с самого начала. Так что это вопрос, почему это закрывают именно сейчас. Есть несколько объяснений. Первое, это то, что денег реально стало не хватать. Ну, вернее, стало не хватать для всех, в том числе даже наверху. Все-таки вот эти кормушки, они сравнительно маленькие по сравнению с огромными кормушками, которые существуют для госкорпораций и для суперолигархов, то есть вот для тех же самых Ротенбергов, Сеченых и прочих. А второе объяснение состоит в том, что все-таки происходят какие-то кадровые перестановки. Не означает ли подобная консолидация финансовых потоков еще и обострение борьбы наверху?
Многих все же волнует, какую роль в этом спектакле отвели Чубайсу, как самой заметной фигуре в этой истории. Алексей Шабуров.
Переживаю за Чубайса. Роснано у него отобрали, самого непонятно куда. Но это не страшно. Все эти годы у власти оставалась в запасе серебряная пуля. Когда с рейтингами все будет совсем плохо, то перед какими-нибудь выборами можно в крайнем случае посадить Чубайса. И это вроде как должно на короткое время повысить рейтинг, аккурат на время выборов. Предстоящие выборы 2021 года, пожалуй, последняя возможность сделать это. Еще через 5 лет доля электората, испытывающая личную ненависть к Чубайсу, будет небольшой, а сам он старым, а рейтинги сейчас как раз не очень. Так что на месте Чубайса я бы потихоньку начал паковать чемоданы. Постскриптум. Заранее соглашусь с тем, что власть переоценивает ненависть электората к Чубайсу, но их представления об обществе как раз устарели лет на 20.
Николай Травкин.
Прошел слух, что наметили его на арктические проекты. Мол, скоро ломоносовское «богатство России прирастать Сибирью будет» станет неактуальным, и надо к приросту богатств Арктику приспосабливать. Но потом решили, что Арктика и без Чубайса хорошо тает. Но мне кажется, что главком Путин не отпустит Чубайса. Это его самый главный резерв на самый крайний случай. Сохранят и даже не будут ничего придумывать. Так и запишут. Должность Чубайс, функциональные обязанности всегда во всем виноват.
Николай Стариков на радио «Комсомольская правда» тоже выражает уверенность в том, что паковать чемоданы Чубайсу пока еще рано.
Чубайс – это политическое решение. Чубайс у нас из касты неприкасаемых, причем политически неприкасаемых. Он ведет себя нарочито дерзко, нагло, вот такие высказывания. И сейчас, видимо, что-то меняется и на политическом поле, раз два любимых вот этих либеральных института развития, которые на самом деле, мне кажется, ничего так и не развили, попадают под жесткий прессинг. Чубайс – это телефон связи с определенными международными структурами. И поэтому он нам с вами не нравится, но, к сожалению, он неприкасаемый. И с ним персонально ничего происходить не будет. Поэтому сейчас ему подыщут новую работу. Наверное, она будет какой-то влиятельной. Но я очень надеюсь, что у него не будет возможности тратить государственные средства в огромных количествах.
О каких международных структурах идет речь, уточняет анонимный телеграм-канал «Незыгарь».
Эксперты говорят, что на протяжении последних лет Чубайс оказывал помощь Чемизову, Прохорову и Ростеху в выстраивании контактов с западными элитами. Чубайс – доверенное лицо Чемизова. Не секрет, что Чубайс имеет контакты с представителями Демпартии. Чубайс дружит с семьей Клинтона, знаком с Обамой и имел контакты с Байденом. Сейчас Чубайс нужен части российской элиты как переговорщик, имеющий статус члена семьи. Уход Чубайса из Роснано не ослабит его. Статус Чубайса в российской системе характеризуется словом «непотопляемый». Но Чубайса хотят держать в узде, чтобы он не заигрался. История Роснано – отличный кейс для игры по сдерживанию.
А другие комментаторы обращают внимание не на то, где убыло, а на то, где прибыло. Теперь Роснано и Сколково переходят под управление другой, еще более крупной структуры – ВЭБ-РФ, которой руководит тот самый человек, чьи собаки породы корги летают на выставке на частном самолете. Твиттер профессор Преображенский.
Роснано перейдет под контроль ВЭБа. Понимаете, Роснано от жулика и вора Чубайса передают жулику и вору Шувалову. Это красиво названо «реформа институтов развития».
В ту же сторону призывает смотреть и Екатерина Шульман в программе «Статус» на «Эхе Москвы».
Если на минуточку отвлечься от этих притягательных персоналей, что, конечно, бросается в глаза? Значит, ВЭБ-РФ и его, так сказать, составляющая Дом-РФ, которые уже сейчас являются довольно масштабными и очень ресурсно богатыми организациями, которые у нас занимаются всей реструктуризации жилого фонда, всяческим городским благоустройством, куда входит там стрелка, какой-нибудь конкурс архитектора РФ, много всяких других, опять же, довольно мощных институций, становится еще мощнее. Игорь Иванович Шувалов, возглавляющий эту самую корпорацию развития ВЭБ-РФ, выглядит по итогам вот этого объявления, в общем, достойным, я бы сказала, не хочется говорить соперником, почему сразу соперником, товарищем, например, для таких людей, как, скажем, Сергей Чемезов, руководитель Ростеха. Mm-hmm. В общем, есть структура, которая набирает очень много мощностей. На это всегда имеет смысл обращать внимание, потому что растущие организации этого внимания явно заслуживают.
Итог подводит Николай Подосокорский.
Философ Александр Рубцов еще 7 лет назад поставил верный диагноз действиям власти, написав, что ей овладела мания слияний. Страну поразила эпидемия паразитарной агрессии. Никто ничего не создает, а лишь реорганизует уже существующее, замечал он. По мнению Рубцова, властям в России вообще неуютно с этой сложностью страны и с ее размером. Но сейчас это усугубляется. Предкам была мала кольчужка, этим явно велика. С 2013 года это наблюдение нисколько не утратило своей актуальности.
С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник в следующий четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас и подписывайтесь на наш подкаст в iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик или Castbox. Пишите нам комментарии. Буду рада обратной связи. До скорой встречи!